Мы изучаем статью «Свобода воли» Бальсуляма в системе работы, также труды Бальсуляма, 414 страница. Мы продолжаем с подзаголовка «Наслаждение и страдание». «Наслаждение и боль». Статья «Свобода воли. Наслаждение и страдание». Однако, когда мы рассмотрим действия отдельного индивида, мы найдем их вынужденными. И он совершает их не по своей воле, не имея никакой возможности выбора. И он в этом похож на блюдо. Варево, которое стоит на плите, у которого нет никакого выбора. И он обязан вариться, ведь управление связало его всех двумя вожжами, а именно наслаждение и страдание, наслаждение и боль. И нет у животных никакого свободного выбора, позволяющего выбрать страдание или отвергнуть наслаждение. А преимущество человека над животным состоит в том, что он может видеть далекую цель. Ну, другими словами, согласиться принять сейчас известную меру страданий, выбирая наслаждение или выгоду, которую он получит в будущем, спустя какое-то время. Однако, на самом деле, тут нет ничего более, чем простой расчет. На первый взгляд, является коммерческим. То есть, они оцениваются, что ожидаемое наслаждение или выгода лучше и предпочтительнее, чем боль, испытывая ими от страданий, которые они согласились принять на себя сейчас. И тут лишь вопрос баланса, когда страдание и боль вычитаются из ожидаемого наслаждения, и остается некоторый остаток. И вот ведь обязательно, чтобы оставалось только наслаждение. Но все же бывает иногда, что не получают, готовы принимать мучения, поскольку не обнаружили в достигнутом наслаждении, что оно представит собой ожидаемый излишек по сравнению с пережитыми страданиями. И потому они обнаруживают себя в дефиците. Все точно как в торговле. А после всего этого тут нет разницы между человеком и животным. А потому нет никакой осознанной свободы выбора, а есть лишь притяжение, которое вовлечет, притягивает их к наслаждению, являющееся в любой форме, или отталкивает их по причине, способных причинить боль. Используя эти две силы, управление приводит их туда, куда хочет, абсолютно не спрашивая их мнения. Мало того, даже определение характера наслаждения и выгоды не совсем зависит от выбора и свободной воли личности, а определяется желаниями других, чего они хотят, а не он. Например, я сижу, я одеваюсь, я разговариваю, я ем. Все это не потому, что я хочу сидеть так, и я хочу так одеваться, и говорить так, и так кушать, а потому, что другие так хотят, чтобы я так сидел, так одевался и говорил, и ел бы таким вот образом. Все это по другим, по желанию и вкусам других, а не по моему свободному выбору. Более того, если предположим, нет, что я делаю вопреки своему желанию, и мне так удобнее вести себя по-простому, не обременяя себя, Однако я закабален в каждом своем движении, закован в железные кандалы вкусами и приличиями других людей, составляющих общество. А в таком случае, ну скажите мне, пожалуйста, где моя свобода воли? А с другой стороны, если мы предположим, что нет свободы воли, и каждый из нас не более чем род машины, которая работает и производит под воздействием внешних сил, вынуждающих ее работать таким образом, то есть каждый заключен в тюрьму высшего управления, которое, используя две свои вожжи, наслаждение, страдание, боль, тянет и толкает нас по своему желанию туда, куда оно желает, так, что в мире нет никакого эгоизма, никакой личности, потому что тут нет ни одной свободной личности, которая распоряжалась бы самой. Я не хозяин поступка, и я делаю не потому, что я хочу делать, а потому что надо мной работают без учета моей воли и без моего осознания. В таком случае отсюда следует, что ему не полагается ни вознаграждение, ни наказание. И это представляется крайне странным. Не только религиозным людям, которые верят в управление Творца, но они, во всяком случае, должны доверять и полагаться на Творца в том, что во всем этом поведении у него есть добрая и желанная цель. Но это еще более странно тем, кто верит в природу. Ведь, согласно сказанному, каждый связан вожжами слепой природы, у которой нет ни сознания, ни расчета. И мы, лучшие из всех творений, обладающих и знанием, и разумом, стали игрушками в руках слепой природы, которая обводит нас вокруг пальца, и кто знает, куда она нас ведет.
Ну, Кант,
ну, здесь Цвика наверняка хочет выдвинуть свои претензии.
Да, у меня есть много-много у меня претензий.
Ну, кто бы сомневался.
Он говорит, наслаждение и боль толкает и тянет нас в желаемые какие-то места, там, где вообще нет никакой личности в мире. Интересно, я был уверен, но я эгоист. Да я знаю, что я эгоист.
Ты ангел.
Ну и все вокруг говорят, что я большой эгоист. Но я говорю, ну если бы я не был эгоист, то я бы ничего бы не достиг. А тут он нам говорит, что хотя ты эгоист, нет тут личности, ты никакой ты не эгоист, ты в порядке, эгоизма в мире нет, нет ничего такого. Что он объясняет?
Все от Творца. Иди к мастеру, который меня создал.
Это значит, что если эгоист и с сильным желанием получать, что нет ко мне претензий?
К тебе нет.
А как?
К тому, кто тебя сделал таким.
Как понять? Вот если к тебе приходят и говорят, ну ты гадкий тип такой, ты эгоист, вообще ты не компанейский, вообще не ты социопат, а в десятке ты ведешь себя так плохо, ну так я эгоист. Что, товарищ мне скажет, иди к Творцу?
Нет, это другое дело.
Да почему же?
Да потому что это место для исправления. Либо тебя принимают, что ты еще не исправленный, и тогда нормально, согласны, готовы терпеть тебя, потому что ты потихонечку исправляешь себя и включаешься в них разными способами, своими противными, и это даст им пользу.
Смотрите, а то, что он говорит, это меня убивает. Вообще никакого свободного, ничего не делает сам. То есть то, что я сам делаю, как вот вы мне сейчас говорите. В принципе, виноват Творец, это он тебе сделал, да? Такого эгоиста.
Конечно.
Так есть люди больше эгоисты, меньше эгоисты. Что происходит-то?
Никто из них не виноват в том, что они такие.
От чего зависит, что он такой?
Это зависит от корневой точки его в системе Адам Ришон.
Что это значит?
Это значит, что ты ничего не выбираешь. Такой я. Почему? Иди к мастеру, который меня сделал.
Все вот эти вещи, о чем вы говорите, что люди эгоисты или меньше эгоисты, то есть обладают какой-то свободой или нет, это тоже все от него?
Да.
То есть никто ни в чем не виноват?
Никто не виноват ни в чем, пока не получает возможность в свободе выбора.
А что значит получать такую возможность?
Но это не люди с улицы.
А какие?
А такие, как мы, которые ищут, каким образом я могу прийти к исправлению.
Только те, кто учится здесь?
Да.
Не, правда?
Да-да. Поэтому они и грешники.
Ну, там вот кто-то снаружи, к нему вообще с ним не считаться?
Нет. Мне нечего с ними считаться.
Кен.
Тогда как мы работаем правильно с наслаждениями и страданиями?
Стараться направить их в том, что они проходят по нам и направляют нас, обращают нас лицом к целетворению.
Что я сейчас чувствую, наслаждение или боль? Что мне надо сделать?
Когда ты чувствуешь страдание или наслаждение, что ты должен сделать, ты должен понять, откуда это все приходит, наслаждение и страдание, и как с их помощью ты можешь направить себя на источник творения, на Творца.
Вы говорили о свободе выбора. А что это за свободный выбор есть у десятки?
Я еще не знаю. Подожди, подожди, еще не знаю. Мы еще не закончили статью. Поэтому я не знаю, что он скажет дальше. Очевидно, мы должны понять, где свобода выбора, есть ли она вообще, нет никого кроме него, и только одна сила действует во всей реальности. И как я могу прийти к своей свободе выбора, и как я использую ее? Как я могу управлять всем миром в своем свободном выборе. Я еще не знаю, как я реализую это.
А вот какой подход науки Каббала вот к сегодня повседневным выборам человека в жизни, вот ученика, который изучает науку Каббала, вот что наука Каббала ему рекомендует в его повседневном выборах?
Постараться совместить его
жизнь
с исправлением.
Это значит, к чему сосредоточиться, быть на уроках, на встречах десятки.
Да, это понятно.
А что непонятно?
Я не знаю, о чем ты спрашиваешь.
Да я спрашиваю. Вот есть у меня какая-то ситуация в жизни. Меня тянут или в наслаждение, или отталкивают от страдания. А я говорю, а вот чтобы не было, это все расчет, это говорит мне, да? Торговля такая. И вот мой вопрос. Должен ли человек производить такой расчет? Ему надо играть в эту игру, потому что он так или иначе находится в ней, в этой игре. Или он должен сказать, это вообще не место моего выбора. Я вообще сосредоточен на чем-то другом. Это то, чего советует не наука Каббала. Или мне надо играть в эту игру, как будто бы у меня есть свобода выбора, как у любого человека в этом мире.
Как он выберет?
Так мне играть в эту игру, как любой человек, у которого не знает, что у него нет выбора. Да, вот делать этот расчет.
Если он так выбирает.
То есть он может не играть в эту игру?
Ты видишь, что так с нами происходит?
Ну, правильно, поэтому я и спрашиваю. Вот что плюс один. Вот что советует наука Каббала ученику, занимающемуся Каббалой, да, в его повседневной жизни, вот в его выборах.
То, как он выбирает.
Не, я не понимаю этого. Что значит, как это он выбирает?
А что ты хочешь от человека?
Что я хочу от человека? Он должен развиваться в состоянии, когда он может реализовать свою цель в жизни.
Этого ты хочешь от него?
Да, для этого он родился. В этом его цель жизни.
Ну, так в чем вопрос?
Но реализует цель жизни. У него есть этапы развития, так ведь?
Да.
Так вот на этих этапах развития, скажем, на первых этапах, он пока еще находится тоже вот в этой игре, да, вот где-то торговля происходит, да? Как есть у него свобода выбора или нет? Или он как обычный человек ведь находится в этой жизни?
Ну...
Ну так, в принципе, что советует наука Каббала такому человеку в такой ситуации? Играть в эту игру.
Насколько он хочет склонить его к истине?
Что это значит?
Насколько он сможет относиться к своей жизни истинно?
Так ему надо понимать, что есть у него какой-то выбор, и что, и потом к чему я? Я стремлюсь к этому расчету.
Это он должен сделать каждую секунду.
Так ему надо сказать, что вот, а у меня нет свободы здесь.
Почему нет выбора?
Ну, потому что Бааль Сулам говорит, что и так ты, в общем-то, обречен.
Но от тебя зависит, какие силы будут формироваться в тебе.
Окей. Тогда как работать правильно? Что значит, во мне сформируются силы?
С помощью того, что ты включаешься в группу, ты можешь изменить баланс сил, которые действуют в тебе.
И это связано с повседневными выборами человека в его жизни?
Да. Это буквально ежедневно. А что ты решаешь раз в жизни?
Ну, например, а что человек может, меняя баланс сил, которые в нем возникают, сделать что-то по-другому в жизни?
Каждый раз изменять равновесие сил.
Куда?
В направлении отдачи, в направлении десятки и так далее.
И тогда как это повлияет на его повседневные выборы в жизни? Ну, пример.
В соответствии с этим, каждую секунду в его жизни он изменяет свое поведение и в обществе, и относительно природы, и относительно всего.
И вот этот вот баланс, да, это то, что решает, да, вот эту чашу весов.
Да.
На этом он должен сосредоточиться. То есть как будто вот кажется ему, что он сам может проделать вот это вот изменение, что как будто бы он ограничивает себя в каких-то якобы желаниях, которые ему мешают, и якобы выбирает желания, которые продвигают его к цели. Так ему надо действовать.
Да.
А как проделать это действие правильно, чтобы это не было как бы эгоистически?
Этого ты не знаешь. Ты еще в середине пути.
А вы можете еще несколько слов добавить, вот как не путаться?
Нет.
А почему?
Я не хочу тебя обкрадывать.
Это что, часть процесса?
Да.
Тогда на чем сосредоточиться? В итоге у человека есть повседневная жизнь и всякого рода выбор. И он его как бы путает, сбивает с толка. Может быть, он путается только в том, что думает, что есть какой-то баланс.
Ты хочешь, чтобы я решал вместо тебя? Чтобы я развивался вместо тебя? Чего ты хочешь?
Совета, что наука Каббала говорит человеку, который хочет развиваться в направлении цели, а у него тысяча ситуаций выборов каждый день, которые вообще как бы не связаны с целью. Но ведь все же связано. Что ему делать с этим? Как ему правильно выбирать?
Только из его связи с окружением, правильным окружением. Вот и все. На что он еще может опереться?
А как вот это решит, как вот это перевесит, вот эта правильная связь? Что такое правильная связь?
Что он связывает себя с правильным окружением и идет вместе с ним и включается в него.
И он должен видеть, что его связь с правильным окружением влияет на его повседневные решения?
В конце концов, да. Да, он должен это почувствовать. Ладно.
Я хочу выяснить два определения. Вот в соответствии с наукой Каббала, человек находится над творением или внутри творения. Вот то, что определяется как человек, Адам.
Человек находится в творении и может подняться выше творения, над ним.
Мы говорим, что природа — это Элоким, и что человек может быть на выше природы. Это выше природы получения или также выше природы отдачи?
Нет, выше природы отдачи он быть не может.
Тогда он поднимается над природой, то есть он поднимается над первичной природой получения?
Да.
А когда мы говорим о балансе сил, это просто способность человека освободиться от первой природы и позволить второй природе действовать в нем?
Да.
Спасибо.
Да.
Свободный выбор — это возможность для осознания способности сопротивляться решениям Творца и работать человека, отменять себя или принять его управление и делать так, как он это хочет.
Да.
Но... Woman Moscow Schweizre.
Москва, женщина 18. В чем свобода выбора лучше, чем отсутствие?
Что человек благодаря своему свободному выбору приближает себя к Творцу.
Ашкелон 2. Вот относительно среднего ученика и среднего человека на улице, как вот относиться по-разному к ним?
Я не знаю, что тебе сказать. Человек средний на улице, среднестатистический, очевидно, животное. Я не понимаю, что делать с этим вопросом.
Петахтиква, 19. Вопрос. В чем разница между Адамом и Беймой, животным?
Разница в том, что человек стремится к свободе выбора, подняться над своим эгоистическим желанием и тогда выбрать для себя истинную цель. Избрать.
Последний вопрос. Азия. Рав, если так получается отсюда, что у человека нет никаких шансов захотеть выйти из себя и начать любить ближнего, если окружение на него не действует.
Верно.
А если в окружении как бы все как бы по-обычному, тогда нет шансов?
Откуда они появятся у тебя? Откуда у тебя возникнет такое желание выйти?
Он продолжает спрашивать, даже если человек будет сильный, понимающий, волевой, не поможет?
Нет. Откуда он будет умным и сильным? Он должен принять эти вещи через общество.
А он продолжает, только в объединении, в поручительстве может что-то произойти?
Да.
И это единственное, что можно сделать, и просить, чтобы Творец стал нашим поручителем?
Да. Это статья поручительства.
Кен.
Каббалисты говорят о корнях, так они говорят, то есть свобода воли — это из очень высокого места. И постепенно он проводит нас через выяснение.
Да.
Я вижу, что всегда все как бы наоборот. То есть мы находимся в каком-то перевернутом мире. Тот, кто думает, что он свободен, он даже... Как раз в этом мой вопрос. Есть кто-то, кто в мире, в материальном мире, в этой реальности, который мог бы почувствовать, что он раб, что он не свободен?
Ну...
Он делал какое-то выяснение в этом, тем выяснением нашим?
Я не понимаю твоего вопроса. Допустим, человек находится в нашем мире и видит... Допустим, он занимается биологией и видит, что все живые организмы ведут согласно своим внутренним побуждениям. Чем он отличается от какого-то жука? Или животного? Ну, так он решает, что и я животное.
Нет, ну, скажем, ну вот, когда дается пример там профессора в больнице, когда видит какую-то проблему, да, вы даете иногда пример, вот, ему сложно решить задачу, а уборщица в больнице, у нее все просто. И вот когда человек свободный, когда человек живет своим ощущением, он свободен, у него все в порядке, или человек, который чувствует, что он стеснен со всех сторон и не видит, что у него есть свобода воли, это может привести его к выяснениям ближе, как бы таким внутренним выяснениям, или нет никакой связи?
Нет. Ладно.
Да, дорогой Раф, а как вот чем мне от жука отличаться?
Если я хочу подняться выше жука или какого-то примитивного животного организма другого, то я должен обрести свойство отдачи, потому что в свойстве получения есть различия между творениями, и согласно этому они градуируются или классифицируются согласно этой шкале. Но если согласно свойству отдачи, то я уже не отношусь ни к какому творению в этом мире. И тогда я начинаю оценивать себя по другой шкале.
Ну вот жук, вот он движется, да, там приводится в движение благодаря каким-то своим побуждениям. Там туда побежал, сюда побежал. Ну так и человек тоже так же по жизни бегает. А что меняется, когда у него появляется это свойство отдачи? Что меняется в этой схеме?
Когда человек обретает свойство отдачи, он начинает двигаться не как жук, а он начинает двигаться согласно желаниям других, тех, кто находится в окружении. И он хочет отдавать всем все больше, больше и больше. Это зависит от его уровня, уровня его развития. И в соответствии с этим мы и оцениваем его, насколько он подобен Творцу. Творец тоже думает только о нашем развитии. И поэтому мы оцениваем человека согласно его развитию, относительно Орхозер, скажем, или неважно, как называть, согласно его подобию Творцу.
Вот представим себе, что я как жук, вот сейчас куда-то меня тянет в одну сторону, в другую, а если у меня есть свойство отдачи, так я что, останавливаю себя и привожу в соответствие с желанием там общество с желанием десятки, и Кен. Как бы здесь Кен, я становлюсь человеком.
Да, 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 да. Если я жук, то я следую своим внутренним порывам, побуждениям, а если я человек, то я уже хочу уподобить себя Творцу, и я действую согласно обществу, согласно окружению. Согласно группе. Это понятно? Ладно.
Я хотел спросить то, что касается вот торговли. Люди очень-то нехороши во всех этих расчетах, неудачливы. В конечном счете получают больше страданий. И я хотел спросить, почему, что все, что у нас есть, это если наслаждение и страдание, а человек неудачлив во всех этих расчетах?
Чтобы прийти к истинной цели. Творец мешает.
Баруркен.
Понятно, да? Хорошо. Ниф, почитай.
Закон причинности. Нам стоит потратить время на то, чтобы понять такую, следующую важную вещь. То есть, как мы существуем в мире с точки зрения наличия эгоизма. Так что каждый из нас ощущает себя как бы отдельной, исключительной личностью, которая действует самостоятельно, независимо от неизвестных внешних, посторонних сил. И как это существование эгоизма проявляется по отношению к нам. На самом деле существует общая связь между всеми элементами, представляющими перед нами действительность. При этом действительность все время развивается по закону причинности, продвигаясь от причины к следствию, как целиком, так и каждый отдельный элемент в отдельности. Другими словами, каждое творение из всех творений мира, относящихся к четырем видам, неживому, растительному, животному, говорящему, подчиняются закону причинности, действующими от причины к следствию. Мало того, даже любая частная форма частного поведения, которое это творение принимает в течение мгновений своего существования в мире, вызвано предшествующими факторами, которые заставляют ее принять данные изменения в данном поведении и ни в коем случае не иначе. Это ясно и очевидно каждому, кто смотрит на процессы природы с точки зрения чистой науки, без примеси собственного интереса. Однако мы должны проанализировать эти явления, чтобы дать себе возможность взглянуть на него со всех сторон и со всех точек зрения.
Кен.
Рав, а что с этими основными факторами, предварительными, о которых говорит Бааль Сулам, которые влияют на нас?
Мы не можем говорить обо всех их и принимать в расчет все их, потому что то, что он объясняет, на вот только то, что достаточно нам, чтобы понять, что на нас влияет, да, и что управляет нами. Ну, можно так сказать.
Дирав. Kişi mi doğru çevreye gelir, yoksa yaratan mı kişiyi doğru çevreye getirir? Burada kişinin özgü seçimi tam olarak nedir?
Правильное окружение или Творец приводит к человеку к правильному окружению. В чем именно заключается его свобода выбора?
А нет разницы, это всегда Творец.
Москва-4.
Доброе утро. Хотел спросить по поводу одобрения общества. В желании получать человек вынужден делать так, чтобы общество его одобряло. Вот он пишет, что одевается так и так далее. А в желании отдавать человек на что ориентируется?
Раклясирия.
Только на десятку. Только на ту самую группу, которая направлена на цель творения.
А чем это отличается от одобрения обществу?
Расчет совсем другой. Он не просит награду от человеческого общества, а он просит награду от своей группы, которая направлена на цель. Что вот эта награда — это Творец, который скрывается внутри нее. Дальше.
Беларусь.
Рав, в чем, кроме выбора окружения, у нас, как ученику Бне Баруха, есть свобода выбора?
Ни в чем.
Спасибо.
Ашдот Эсер.
Ашдот 10.
Бокер Тов, Рав Хаверим. Ишилай, имя Догмани Милакеш.
Доброе утро, Рав, товарищи. Допустим, если я прошу за товарищей, я получаю ответ в разуме, в окружении или в чем? Если я прошу за товарищей, где я получаю ответ? В чем? В разуме или в сердце?
Зависит от того, как ты спрашиваешь. Но мы хотим получать ответы в сердце. То есть, чтобы наши желания получали бы на правильное направление на цель.
Это приходит через окружение?
Да.
Woman Hep
2.
Спасибо, Рав. В продолжении того, что вы говорили с Нивом, что такое выбор в сущности?
Выбор всегда между группой, когда Творец разбил кли Адама Ришона, и каждому из нас организовал его личную группу. И тогда мы можем с помощью нашего участия, нашего слияния с этой маленькой группой, то, что называется десяткой, мы можем продвигать себя к правильной цели. И так вот повлиять на наше духовное развитие и продвижение. В этом выбор.
Человек думает, что у него есть выбор между двумя опциями в жизни. Либо сделать так, либо это. Даже, скажем, либо пойти на встречу десятки, либо пойти в спортзал. Но из того, что я услышала, как вы сказали, Ниву, что выбор, он во внутренних силах. То есть он все время должен проверять внутри себя.
Потому что это предварительная подготовка к выбору. Это так.
Как же решить внутри себя, какую сторону принять?
Как принять решение во внутренней стороне, совершить правильный шаг, правильную сторону принять? Тем, что вкладываем, придаем внутреннему больше важности, говорим, слушаем, что говорят об этом в нашем окружении. То есть это в конечном счете зависит от окружения. Я должен выбрать окружение, в котором цель, действие, объединение и все, что они делают, чтобы это все больше и больше было направлено на цель жизни.
А вот эти выборы, они скапливаются в человеке, и они как бы укрепляют доброе начало в человеке, или это каждый раз заново?
Но это может быть повседневная проверка, и процесс продвижения тоже повседневный.
Короче говоря, если я хочу как-то понять, как мне правильно выбрать, у меня нет подхода к своему сердцу, к своему выбору, а только я выбираю правильное окружение, и тогда мои внутренние выборы тоже будут правильными.
Да, да, именно так написано. Человек не отвечает за свое сердце, он не хозяин своему сердцу, но через окружение он исправляет сердце.
Спасибо. Вы ответили, что в нашем участии в десятке мы можем продвинуть себя к правильной цели и так влиять на наше развитие. Проблема в том, что каждый видит направление другим. У каждого есть свой путь влиять на свое развитие, тогда возникает конфликт.
Нет конфликта. А почему?
Почему? Потому что один думает, что надо встречаться в воскресенье, другой думает, что в четверг.
Это конфликт?
Да. Как правильно продвигаться? В статье «Поручительство» он говорит, что все должны стать как один человек в одном сердце и так принять Тору.
Да.
Нет человека одного в одном сердце.
Ну, нет. Тогда пусть каждый начинает отменять себя перед товарищами.
Невозможно.
Вообще. Тогда нечего делать. Тогда вы не начинаете строить группу.
Спасибо.
Ну, Цвика.
Я хочу немножко выяснить то, что он тут говорил, закон причинности. Это подзаголовок. И тогда он говорит, что есть общая связь со всеми элементами творениями, и все это движется по закону причинности. То есть я естественным образом хочу жить хорошо. Это закон причинности. По какой причине я хочу хорошей жизни? И по какой причине, что вдруг я не хочу хорошей жизни? И вдруг я хочу быть в отдаче? В чем причина?
Ну, это зависит от порядка твоих ценностей.
Естественным образом, я... Каждый из нас хочет хорошую жизнь. Ну, хорошую жену, красивую.
Но я это имел в виду.
Почему я должен меняться? Нет, я хочу уродливую жену, хочу плохой дом и хочу телегу с лошадью. Ну, откуда берется это отношение, что вдруг это изменяется?
От окружения.
Я живу в окружении людей, которые есть вокруг меня. Что за окружение?
Человек, который меняет окружение, он этим меняет свою жизнь.
Дайте мне понять. Если я живу среди богатых людей, то вы говорите мне, Цвика, переезжай в барак, и там будут люди, и тогда я меняю свое окружение и становлюсь другим?
Конечно, произойдет что-то другое.
Я спрашиваю, почему я должен оставить свой красивый, богатый дом и перейти в барак? С какой стати?
Если в бараке ты, да, получаешь какую-то компенсацию, выгоду, да, соответствующую, Так ты переедешь.
Как я перееду? Вы рассказывали как-то. Я помню, как вы сказали. Когда Рабаш сказал вам, оставь там, где ты живешь, в Рыховате, и переезжай ко мне. И вы оставили свой такой фешенебельный дом, пентхаус, и переехали в трехкомнатную квартиру. Что вас привело к тому, что вы вдруг отказались от всего? Отказались от всего, вдруг. Что привело вас? Об этом я спрашиваю. Как вдруг вы пришли к такой точке, что вдруг бум, все, кончено.
Это как молния свыше.
Это пришло свыше? Вы так с легкостью от всего отказались?
Я ждал, когда я от всего избавлюсь.
Но почему? Почему вдруг вы пришли к такому?
Ну так Творец сделал.
Так вы почувствовали?
Да.
Слушайте, ну вы великий. Просто отказаться от всего — это величие.
Нет, я не отказался. Просто для меня это не имело такого значения.
Объясните, как это?
Потому что я в тот момент, когда хотел переехать в Нейбрак из Рыховата, из пентхауса, да, двухэтажного.
Я помню, как вы рассказывали.
В трехкомнатную квартиру. Ну и так далее. Ну все, так я тогда уже... Я выбрал.
И это закон причинности. Вы сказали, я выбрал. Это закон причинности. Вы отказались от всего. Переехали в трешку.
Да, потому что я видел, что через это... Я через... Это продвигает к цели, такое вот озарение свыше.
Так вдруг, без всякого уведомления, вдруг вы так вот решили?
Вот так вот. Хорошо, да.
Туда. Спасибо. Как правильно понять то, что пишет Бали Сулам о том, что все есть причина, следствие, цепочка, которая ведет вперед?
Я не понял еще раз.
Бали Сулам пишет, что все движется по причинно-следственной цепочке вперед. Как правильно понять? Ведь потом... Это надо использовать.
Причины и следствия. То есть каждый раз, когда мы чего-то добиваемся, это нас продвигает к достижению следующей точки.
К чему это должно нас каждый раз пробуждать?
Чтобы мы продвигались, чтобы мы проверяли, куда мы продвигаемся.
Продвигаемся всегда вперед, он говорит. А в чем же заключается проверка?
Куда вперед? Что значит вперед? В направлении Творца, к слиянию с Творцом, к целетворению. Или в пентхаус.
Что влияет на нас, чтобы мы могли делать правильные выяснения относительно нашего продвижения?
Вы хотите продолжать?
Мишам?
Кто там? Руку поднял.
Я сомневался, спрашивать ли это, но вот наши выборы, скажем, в десятках. Допустим, мой выбор, если есть такое. Это влияет на моих товарищей в десятке?
Конечно.
Ладно. Я хотел бы увидеть, как мы можем укреплять наш выбор как десятка. Есть такие вещи? Ну, я говорю о нас. Есть вещи в группе, которые, понятно, они продвигают к цели, все, что связано с собраниями товарищами, утренний урок, это все понятно. И выбор здесь может быть тяжелым, но понятно, какой правильный выбор. Но в пути, в течение лет, допустим, я, для меня когда-то было прийти на урок или прийти на собрание, для меня было понятно, что это важнее всего. И вдруг это не такое уж понятное.
То есть дают тебе место выбора.
Да. И тогда бывает, что часто в наших десятках Ну, как я могу повлиять на выбор товарища? Ему вдруг кажется, что его заработок сейчас, он хочет заработать немножко больше, это в данный момент важнее, чем урок. Или, допустим, сейчас ему нужно отдохнуть или погулять, попутешествовать, ему это кажется сейчас важнее и нужнее. Как у меня вообще, я могу что-то сделать с выбором товарища?
Надо прийти к нему и сказать, что ты его учишь, ценишь его в том, что он выбрал быть с группой, а там не вот куда-то уехать. Не, ну это просто так, так. Я не думаю, что так надо делать. Поэтому отпуск тоже нужен. Но вот как-то так. То есть его надо поддерживать.
Да, это пример. Я волнуюсь, поэтому у меня нет хороших примеров. Но я вижу, что в итоге выборы товарищей могут влиять на десятку и могут ослаблять десятку.
Ну и что?
Я не знаю, как с этим быть, что делать. Я могу ослабнуть от выборов товарища. Я вижу, что товарищи могут ослабеть от моего выбора.
Дорогой, все в соответствии с тем, как человек понимает путь. Тут мне нечего сказать.
Можно еще немножко добавить в том же
направлении?
Нет, чуть другое. По поводу отношения к товарищам. Должно быть равноправное отношение ко всем товарищам. Мое отношение к товарищу, когда я вижу, что он все время вкладывает, он находится, он отдается, должно быть равнозначным к тому товарищу, который меньше вкладывает, меньше присутствует. Как я измеряю вот это равнозначие?
Ты не можешь. Тот, кто больше вкладывает, ты должен относиться к нему с большим уважением. Ты уважаешь его вклад. А иначе как?
Потому что я часто слышу, что должно быть одинаковое отношение ко всем товарищам.
Это уже после всех расчетов. Это после всех уже расчетов. Но в принципе ты относишься к каждому в соответствии с тем, как тебе видится его вклад, насколько он вкладывает в группу.
Рав, это просьба. Как делается выяснение? Мы все время с этим сталкиваемся. Это ведь наша связь с происходящим. Я все время хожу с этим вопросом.
В чем?
Как сделать выяснение? Какие этапы выбора?
Это невозможно не начать выяснять и влезать в эту психологию. Зачем тебе? Мы должны идти в соответствии с несколькими условиями, о которых нам рассказал Рабаш. И все достаточно, действительно достаточно. Надо уважать каждого, заботиться о связи с каждым и так вот продвигаться. Чем меньше деталей, то меньше мест, где можно сбиться.
Здравствуйте, Рав, товарищи. В продолжении выяснений Гершина, если я вижу, что один товарищ вкладывает, я тогда ценю его больше, а другой товарищ меньше вкладывает, и со временем он еще меньше вкладывает. Где же здесь объединение десятки? Как мы можем подкрепить товарища?
Но в десятке всегда никто не похож ни на кого.
Правильно, но если я люблю товарища, который дает силы и вкладывает больше, где мы даем силы товарищу, который меньше вкладывает, чтобы его как-то тоже привлечь, чтобы у него были силы тоже больше вкладывать?
Так же и ему вы не принесете силы по-другому, не дадите ему. И тогда он поймет, что вы помогаете ему.
Как иначе можно дать ему силы?
Я не знаю. Просто толчем воду в ступе. Ничего не выйдет из этого. Надо стараться, чтобы группа была объединена, и чтобы у каждого из товарищей была поддержка. Каждому товарищу поддержка.
Спасибо.
Woman PT 18.
Женская группа 18. Есть ли продвижение духовное тому, кто отказывается от условий продвигаться, или тому, у кого нет, нет потребности продвижения в уступках?
Нет потребности в уступках идти на уступки. Сильнее, он сильнее. Там у нее потом будет больше работы.
Woman Moscow Six.
Доброе утро, Раф. Подскажите, как мы можем выбирать каждую секунду? Как обязать себя?
Это все зависит от окружения. Если человек включен в окружение, если он склоняет себя перед окружением, то окружение на него воздействует и изменяет его. Неважно, как изменяет, пусть даже не анализирует, потому что как вошел в окружение, он должен просто отдать себя этому окружению и принимать его как вещь совершенную.
Итафо.
Good morning, Rav. In this item, he asks how the eye appears to us, but it seems it does not answer.
Пишет о том, как «я» раскрывается передо мной, как ощущение «я», моего независимости, индивидуальности, как это раскрывается нам.
Насколько мы подчиняем себя окружению, мы все больше и больше можем почувствовать наш эгоизм в мере нашего подчинения, склонения перед окружением. Турция 8, женщины.
Selam Rab. Kişinin sağlıklı gelişimi topluma faydalı tercihler yapması ise
если развитие человека в том, чтобы делать выборы благоприятные для общества,
только духовное окружение человека. Но мы потом увидим. Мы же все равно продвигаемся. Мы продвигаемся. 25, Мак.
Спасибо, дорогой учитель, за возможность. У меня такой вопрос. Нас к свободе приближает важность и величие общества, в котором мы находимся. И по мере вкладывания усилий в общество важность и величие возрастает. Как сделать или что делает сердце более чувствительным, чтобы не терять момент, когда Творец дает возможность приложить усилия в отдачу обществу?
Вопрос составной. Надо будет его решать отдельно. Беседа. Тов, а не роешь, а тем квар.
Я вижу, вы уже ждете конца урока. А по правде говоря, я тоже.
French 2.
Merci, Rav. Et question d'un ami. Comment peut-on déterminer?
Спасибо, Рав. Вопрос товарища.
Dans le but de notre vie.
Как можно определить внутренние силы, чтобы прийти к идеальному выбору внутреннего продвижения?
Вы думаете, что вы управляете процессом? И это я вообще удивлен слышать, да? Все больше и больше в ваших вопросах. Творец управляет. Высшая сила, которая связана с нами, с конечной целью, и находится во всем этом процессе, и в каждом из нас, и каждый — это то, что должен получить в пути. Так что все мы в конечном счете приходим к соединению, как один человек с одним сердцем, и то, что называется «мой дом», будет домом молитвы для всех народов. Это то, что мы должны видеть перед собой и принять это для себя. Хорошо. Что у нас еще раз, Дуди? Может быть, вы нам расскажете, что там должно происходить?
Да. Мы расскажем, что в воскресенье, ближайшее, мы начинаем новое мероприятие для всего мирового кли, встреча, ежедневное взаимовключение, которое будет проходить по воскресеньям по Израилю в 18:30. Это называется «Мы строим духовное общество», и это мероприятие, мы встречаемся все в системе Арвут виртуально на всех языках, и там будут все новости, все известия, все, что касается и распространения, и десятки, и группы, и новые идеи, и размышления, и вопросы, и ответы, и все, что хотим. Это время, когда мы будем собираться вместе и будем проникаться всем, что происходит, потому что на уроках мы получаем много от Рава, и мы также хотим друг от друга впечатляться и заряжаться. И это будет мероприятие и на всех языках. И сейчас Муши добавит.
Да, мы хотим, чтобы было больше прозрачности и участия. Это помогает также и поручительству. Мы хотим создать такое место, где можно как бы выставлять как бы базовые ценности, основы. Мы на этом росли, а новички, может быть, и не знают об этом. Ну и понятно, что новости, новости распространения, новости нашей организации, и вообще выяснения, общие выяснения. Иногда мы слышим тут разные вещи, что там делают в десятке, половина приходит, половина нет, как относиться, одинаково, не одинаково. Вот мы хотим предоставить место, чтобы выяснять эти вещи не только в десятке, но и как бы вместе всем. И будем надеяться, что будет от этого польза.
Когда вы об этом говорите?
В воскресенье, полчаса. Приезжать не обязательно. Каждый может подключиться там, где он находится, через систему Арвут, послушать и получить рекомендации, советы от товарищей на будущее. Ну, хорошо, да. Дуди, все?
Еще хотели бы сказать, что мы стремимся вперед к нашему следующему Всемирному конгрессу, который будут вести группы Азии, и его тема молитва, и мы день ото дня, урок от урока углубляем и разрабатываем эту тему молитва.
Ну хорошо, все тогда. Что такое?
Я хотел бы спросить. Мы ушли с еженедельных собраний товарищей. У нас было раз в неделю. Это много-много лет. И вообще я сейчас слышу, что мы их не возобновляем.
А я не знаю.
Ну, по крайней мере, раз в неделю все товарищи будут встречаться раз на собрании товарищей. Я думаю, что это должно быть. Информация — это хорошо, полчаса информации — это прекрасно. Очевидно, они там будут и включать чувства. Я очень надеюсь, ну, хотя бы раз в месяц встречаться всему мировому кли и готовить собрание товарищей, чтобы это был как конгресс. Мы встречаемся сейчас десятками по воскресеньям. И согласно тому, что вы говорили вчера, позавчера, что мы приближаемся к этой связи между десяткой и другой десяткой. И я за то, чтобы как-то обновлять эти вещи. Информацию можно даже получать на этих собраниях товарищей.
Ты когда ты хочешь такое подготовить?
Меня не спрашивали, но если бы спросили, то на следующей неделе можно начать.
Что значит можно начать?
Не начать, но хотя бы, по крайней мере, раз в месяц устраивать такие собрания товарищей.
Раз в месяц?
И товарищи со всего мира готовят их, они соединяются, готовят собрания товарищей. Есть в этом много всего.
Ну хорошо, тогда ты отвечаешь.
Хорошо, хорошо. Готов. Нет, но чтобы было решение, что мы это делаем.
Но есть же решение сейчас. Ты что, от меня не слышишь?
Слышу.
А проще всего так.
Это правильно.
Дуди, есть еще что-то? Ага, ты тоже уже боишься возбудить какие-то...
Раф, можно... предварить. Можно раньше, сейчас продолжить на трапезе. Строим духовное общество, еженедельные обновления, сообщения, справки в системе Арвут по воскресеньям 18:30 Израиль. Следующее наше действие — трапеза хумус, и мы просим всех быстренько спуститься в трапезный зал и рассаживаться. И мы приглашаем всех товарищей системы Арвут приготовить себе что-нибудь перекусить и что-нибудь такое треснуть. И рассаживайтесь по разным комнатам, согласно языкам, чтобы все мы взаимовключались в трапезе. Передача на сегодня. Сегодня передача 10, с 10 до 11, тема «Будущее мира». Раф Лайтман, «Фашизм или нацизм». Такая передача. Дневной урок с 12 до часу и с 14:30 до 15:30 трапеза дневная. Сейчас песня. Thousands of years in the darkness we roam, chasing a whisper that's guiding us home. So many miles searching for a sign to break free from these cages of time. Is there some place beyond all the noise? A sweet silence behind?